Родители могут по-разному участвовать в жизни своих детей. Супруги Эдуард и Галина Банниковы уверены, главное – окружить ребенка добротой и пониманием. Их сыну Игорю 23. К его воспитанию относились проще. Мальчикам часто дают больше свободы. Игорь повзрослел, и теперь родители посвятили себя дочери Маше.
Я люблю рисовать, люблю танцевать, петь, готовить очень тоже люблю. Еще писать сказки или стихи. Там много людей и животных. Они волшебные. Там люди помогают животным, и животные помогают людям.
Эдуард и Галина помогают дочери сохранить такое открытое и доброе отношение к миру. Кота Тихона, например, Маша вместе с мамой подобрала на улице, спасла от собак и взяла к себе домой. Теперь девочка в социальных сетях выступает в защиту бродячих животных. Конечно, в свободное от учебы время, а его у Маши очень мало, ведь она ученица Сормовской православной гимназии.
Я теперь знаю Ветхий Завет, еще чуть-чуть Новый Завет знаю. Знаю Библию, это Псалтырь и много очень молитв. И умею, ну вот, нас по ОПК учили читать иконы. Вот, и теперь я умею читать иконы.
Достойно есть, яко воистину блажите тя Богородицу, и пресноблаженную, и пренепорочную, и Матерь Бога нашего.
Уроки церковно-славянского языка, чтение молитв, встречи со священником. Поначалу все это было очень непривычно для Машиной семьи. Галина и Эдуард, как и многие другие люди, считающие себя православными, ходили в храм изредка, по большим праздникам. Они мало знали о церкви, и поэтому не понимали ее культуру и традиции. Благодаря Машиной учебе в гимназии, Банниковы увидели в православии жизнь, наполненную священным смыслом. Все в ней было удивительно, и прежде всего отношения между людьми.
И спаси, блаже души наша.
Первый раз, когда мы просто пришли в гимназию, поразили сами дети, потому что они были настолько открыты и настолько, ну вообще другие, просто как инопланетяне вот были. В том плане, что они здоровались, они не бегали, они не кричали, не дрались. Главное, то, чему учат вот именно гимназии, что все равно ты худая, толстая, в очках ты, или ты заикаешься, или там еще какие-то дефекты. Это не важно. Важно то, что ты просто здесь учишься, и у них как бы один сплоченный коллектив друг за друга.
Ребята у нас очень, ну, очень добрые. Это вот у нас мальчик есть, Саша. Вот он однажды пришел в школу, но в очках. Вот над ним не смеялись и даже это сказали, что ему очень идет.
Всестороннее развитие они здесь получают, конечно, колоссальное. Дети любят учиться, дети любят жить. Их интересует все.
Как рассказывает классный руководитель Маши Надежда Алексеевна Белова, сразу после поступления Банниковы с головой ушли в жизнь гимназии. Галина и Эдуард не только помогают любимой дочери, но и с готовностью участвуют в любом добром деле.
Гимназия, когда строилась, они мусор выносили, и мыли все, и расставляли мебель, собирали. То есть, в общем-то, самое-самое активное участие здесь принимали они. Вот. А уж во всех праздниках они на первом месте.
В далеких кордильерах на севере Техаса стояла одинокая ранчо.
Эдуард всю жизнь занимался музыкой и теперь при случае с удовольствием поет для Машиных одноклассников. Всей семьей они готовят отдельные номера и целые праздники. Причем не только православные, но и светские. Чтобы дети могли немного отдохнуть от напряженных занятий.
Там жила хромая кривоглаза, пусть она растила на ранчо.
По словам родителей, огромная радость видеть, как дети увлечены всем, что касается гимназии. Ребята из Машиного класса издают собственную газету с характерным названием «Наша интересная жизнь». Каждый ученик – это автор. Писать можно обо всем на свете. Например, Маша готовит статьи о кулинарии, животных и, конечно, публикует свои стихи.
Давай о хорошем, о добром, приятном, о светлом, волшебном, как Новый год, об ангелах святых, о небе, о Боге, о солнышке теплом и о луне, о счастье, о солнце, планетах, о звездах. Давай о приятном, о прошлом молчим, и серым лицам на улицах хмурых объявим войну, чтобы не было их.
Гимназия для Маши стала неотъемлемой частью жизни. Кажется, девочка не знает, что такое не хотеть идти в школу. И родителям это очень нравится. Они уверены, что Маша на правильном пути. Ночь. Рядом с Авраамом Исаак ступает по барханам в длинном платье. Взошла луна, и каждый новый шаг сверкает, как серебро в песчаном злате. Холмы, холмы, не видно им конца, не видно здесь нигде предметов твердых. Все зыбко, как песок, как тень отца. Неясный гул растет в небесных сверлах, блестит луна, синеет густо даль. Сплошная тень, исчез бесследно ветер, далек ли нам отец? О нет, едва ли, не глядя, Авраам тот час ответил. Таким Иосифу Бродскому виделось путешествие Авраама и Исаака к жертвеннику на горе Иеговы. История жертвоприношения или связывания Исаака – одна из самых пронзительных в Ветхом Завете. Бог сказал Аврааму: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и принеси его во всесожжение». Ветхозаветный праведник проявил такое послушание Богу, которое говорит нам о бесконечности его веры в Господа.
Авраам является примером веры для всех людей, не обязательно христиан, для всего человечества. И что вера его была столь велика, что он понимал, если Господь смог подарить ему сына, то даже если он выполнит указание Божие и принесет своего сына в жертву, Господь сможет его вновь воскресить.
Мы привыкли ассоциировать искушение с некой дьявольской силой, но в синодальном переводе Библии сказано: «Бог искушал Авраама». С точки зрения церкви, искушение – это урок для верующего.
Искушение – это есть испытание. И как пишет в своем толковании Филарет, митрополит, московский Филарет Дроздов, испытание – это искушение бывает двояким. Искушение от дьявола, то бишь искушение во зле, и искушение от Бога, искушение в добро. То есть проверка, готов ли человек творить добро, невзирая ни на что.
Иоанн Златоуст пишет, что Авраам понял свою любовь к сыну как нечто свойственное земле. Веруя в Бога, подчиняясь Его воле, человек соприкасается с другим миром, где нет страстей и привязанностей, причин и следствий.
Все, что мы имеем, это нам не принадлежит. И если Господь Бог требует принести это в жертву, то мы должны это выполнять, как Авраам, не задумываясь. Почему Господь нас призывает: если там рука твоя соблазняет тебя, если глаз твой соблазняет тебя? Это ведь призыв тоже к жертве определенной. Отказаться от тех соблазнов мира, которые мешают нам попасть в Царство Божие.
В слове об Аврааме и Исааке Ефрем Сирин говорит: «Созерцая мысленно нож, поднятый Авраамом на Исаака, представляя себе копье, которым прободены христовые ребра, видя дрова, представляя крест, взирая на огонь, помышляя о любви. Жертвоприношение Исаака для церкви является прообразом жертвы Христовой. Авраам – прародитель Христа. Для его сына, как и для Иисуса, невозможно противиться Отцу и воле Божьей.
Это и прямое, так скажем, родство по крови через Пресвятую Богородицу, это и духовное родство по вере, поскольку Авраам – это отец всех верующих. И не почитать этих ветхозаветных праотцев мы не можем, когда мы говорим о Новом Завете и о Господе Иисусе Христе, потому что все взаимосвязано. От Адама и до наших дней эта связь, она не прерывалась, не прерывается и прерваться не может.
Авраам был готов отдать сына Богу. Господь не воскресил Исаака после заклания. Он остановил руку Авраама. Самого решения совершить жертву было достаточно. Для нас это лучший пример мысли, которая равна поступку.
Бог испытывает сердца и утробы и ведает все, что внутри человека. Он провидел внутреннее состояние Авраама и уже решимость это все осуществить, это жертвоприношение. Вот именно такие мысли, связанные с решимостью на исполнение их, они и принимаются Богом как действие.
Эта библейская история снова и снова напоминает нам о том, что жизнь верующего посвящена Господу. «Идем, Исаак, чего ты встал, идем? Сейчас иду, ответ среди веток мокрых, ныряет под ночным густым дождем, как быстрый плод, туда, где гаснет оклик».